Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 18 кастрычніка. Нашыя тэмы. Міністр абароны Андрэй Раўкоў выказаў спачуванні сям'і загінулага салдата Коржыча. Украінская алімпійская чэмпіёнка звінаваціла беларускага гімнаста Віталя Шчэрбу ў згвалтаванні. Гэта і да іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады 18 кастрычніка. Міністр абароны Беларусі Андрэй Раўкоў выказаў спачуванне блізкім Аляксандра Коржыча, знойдзенага ў пятлі ў вайсковай часці. На пошук словаў спачування міністр затраціў 15 дзён. Між тым Еўрарадыё і іншыя СМІ знайшлі мноства фактаў дзедаўшчыны ў войсках, якія каштавалі жыцця Міхаілу Беўзюку, які павесіўся ў сакавіку 2015-га ў Пячах, а таксама Андрэю Маноніну, які павесіўся ў вайсковай часці ў Лідзе. Хлопцы скардзіліся на дзедаўшчыну, але абароны не знайшлі. Факты катаванняў і здзека ў войску пацвердзіў саліст гурта «Дай дарогу» Юрый Стыльскі. Еўрарадыё пагутарыла з іншымі вядомымі беларусамі, як ім служылася. Перадаю слова нашай журналістцы Машы Калесніковай.
Пра дзедаўшчыну ў арміі цяпер усе пачынаюць гаварыць услых, хоць да апошніх падзей пра гэта збольшага маўчалі. Маўляў, ну як можна прызнавацца мужчыну ў тым, што яго білі ні за што і што ён нічога не змог з гэтым зрабіць. Вось і нашы суразмоўцы, музыкі Ігар Варашкевіч, Александр Сапега і Піт Паўлаў, культуролог Максім Жбанкоў і прадзюсар Яўген Калмыкоў распавядаюць пра тое, якімі яны самі былі дзядамі. Александр Сапега, бубнач Apple T, прызваўся на пачатку 80-х, служыў у аркестры ракетных войскаў у Пскоўскай вобласці і ансамблі песні і пляскі ў Смаленску. Кажа, што музыкам у войску было не да дзедаўшчыны, бо трэба было вучыць партыі. Хаця эксцэсы здараліся.
Адзін дзедушка ўжо дэмбілізаваўся, он сам з Западнай Украіны, а там у них очень прыняты свадьбы пад духавой аркестр небольшой. І он рішыў папоўніць репертуар деревенскага бэнда нотамі, з которыми мы гралі. І он заставіў нас перепісваць все ноты, все партии. Наш призыв был небольшой, 4 человека, но мы очень дружные были. И, значит, и он что-то так вякнул, говорит, да что за дебил, писал столько ошибок, я не буду править. И кто-то послушал и сказал этому дедушке. И дедушка пришел, типа, так, а кто это меня дебилом назвал? Ой, иди сюда, солдат. Я. Ну, и, в общем, понеслась. Мы стали вот так вот спинами и отбивались. Хорошо отмахивались, пока я не получил табуреткой по голове и меня отрубили. А могли бы убить.
Ігар Варашкевіч, які праходзіў службу ў Мінску, кажа, што ў іх частцы дзедаўшчыны не было. Але ў суседняй сержанта, які меў вышэйшую адукацыю, пасадзілі за нестатутныя адносіны ў дачыненні да салдатаў. Сам ён маладых не чапаў.
Не, я нікаго не... Я ж пацыфіст. Я мірны чалавек, я нікаго не кранаў.
Культуролог Максім Жбанкоў патрапіў у армію ў сярэдзіне 70-х, служыў пад Рыгай і ў Савецко-Калінінградскай вобласці ў будаўнічых войсках. Адчуў дзедаўшчыну на ўласным досведзе, але сам гэта ніколі не практыкаваў.
Хтось не спадабаўся, напрыклад, у дзень. Уначы маглі прыйсці пабіць. Маглі падняць, пастроіць там у шэраг і, напрыклад, таксама праз аднаго, праз двух б'юць у пысу. Каго ў пысу, каго ў жывот, каго куды. Ну, я не скажу, што гэта было штодзень, але магчымасць з гэтай начной трывогі, яна была абсалютна як бы звычайная, нікаго не здзіўляла. Там штука ў тым, што ёсць, як бы, умоўна кажучы, армія ў дзень і армія ўначы. Армія ўначы, яна сама па сабе. Гэта маладыя жывёліны, якія як бы жывуць паміж сабой, па сваіх законах, і адбудовуюць тыя стасункі, якія існуюць паза якімі заўгодна, як бы нормамі і правіламі.
Музыка Піт Паўлаў быў у арміі шышкай, старшынёй узвода. З дзедаўшчынай ён змагаўся на ўласным прыкладзе, усё рабіў сам.
Я, будучы самым мега-дзембелем, мега-старшыной узнагароджаным, я зранку ставаў, сам сабе заправляў ложак, сам сабе чысціў боты, падшываў гэты падваратнічок. Всё, што мусіць чалавек зрабіць за сабой сам, я рабіў сам. Колі не абцяжараваў маладых салдат, якім і так цяжка, сваімі гэтымі проблемами. Я сачу за тым, каб мае стараслужачыя, ну, калі ідзе нейкая прыборка ці яшчэ нешта, каб яны прыбіралі за сабой самі.
Прадзюсер Яўген Калмыкоў мяркуе, што армія – гэта школа жыцця, і кожны мужчына мусіць прайсці праз гэтыя выпрабаванні.
Дзедаўшчына выражалась в том, што я помню, первый раз это застал в полгода. Помню, што паслалі наш взвод тыловую базу, где мы там какие-то бочки с помидорами грузили, куда-то перетаскивали. Сержант мне дал задание, что я там должен делать, а потом подошел дед и сказал мне, чтобы я делал противоположное. Я сказал, что я не буду выполнять его приказы, потому что я уже в курсе, что нужно подчиняться старшему по званию. В результате у нас завязалась потасовка, где сторону деда принял сержант, который сам же мне отдавал приказания. В результате они вдвоем побили, а я на всю жизнь запомнил этот эпизод, что, оказывается, в армии устроено не так, как написано в уставе.
Маша Колесникова, Еврорадио.
Дарэчы, скончаны збор подпісаў пад петыцыі за спынення свавольства ў войску і адстаўку міністра абароны на сайце зварот.бі. Патрабаванні, вылучаны ў дакуменце, падтрымала 9614 чалавек. Петыцыя накіравана ў адміністрацыю прэзідэнта, савет міністраў, міністэрства абароны і палату прадстаўнікоў. У гэтых органах ёсць 30 дзён, каб адказаць грамадству на гэты зварот.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украинская олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу звиноватила белорусского гимнаста Виталя Шчербу у згвалтавання яшчэ у 91-м годе, калі дзяўчыне было усяго 15 годов. Татьяна долучилася до сетевного флешмобу «Міту. Я так сама», у яким жанчыны расповядають гісторії сексуального гвалту. Признання Татьяны Гуцу выклікала моцную реакцію белорусского грамадства, где Виталя Шчербу уважали националь легендой. Еврорадио опытала усіх, хто можа штосьці ведаць пра гэтую скандальную гісторыю. Перадаю слово нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Двухразовая чэмпіёнка свету і вядомая украінская гімнастка Таццяна Гуцу нечакана заяўляе, што 27 гадоў таму яе 15-гадовую згвалціў Віталь Шчэрба. Па словах Таццяны, гэта нібыта здарылася ў Штутгардзе на спаборніцтвах 1991 года.
Я адважылася на гэта пасля 27 гадоў. Віталь Шчэрба, монстр, які столькі гадоў трымаў мяне ў маёй уласнай турме страху. Я ведаю, што вы будзеце спрабаваць абараніць сябе, але мае дэталі значна мацнейшыя, чым вашы словы. Я цяпер моцная, як ніколі, і вам мяне больш не зламаць. Гэтая гісторыя маёй папялушкі.
Напісала Таццяна Гуцу ў сваім фейсбуку. Пры гэтым яна абвінавачвае спартсменку Таццяну Торапаву, якая нібыта ўсё бачыла, але нічога не зрабіла. Мы звязаліся з Торапавай, якая цяпер жыве ў Бішкеку, працуе трэнеркай.
Она бы, наверное, мне сказала, што её там дамагаецца Віталік, всё остальное. Ну, я вот сомневаюсь. Вот. И она с тренером. Если бы у неё был бы стресс, по-любому она бы сообщила тренеру, да? Я как прочитала, мне просто настолько было обидно, причём тут я такой же ребёнок, да, как и она была. В тот момент. Ну, извините меня, в 15 лет можно за себя постоять, правильно?
Татьяна Торопова прыгадывае один момент на спаборніцтвах у Штутгарде, калі яна попросила Виталя Шчэрбу сысці з пакоя, дзе яна жыла з Татьяной Гуцу.
У них сегодня соревнования были, они отработали, как бы, да? А у нас на следующий день должны были быть соревнования. И мы, как бы, да, долго там не засиживались, они просто, ну, как бы, решили отпраздновать победу свою. Вот, мы чуть-чуть посидели, как бы, да, порадовались, и все, и спать легли, и ушли. Дальнейшие какие-то у нее были отношения или какой-то страх или стресс, я этого не замечала. Не то, чтобы там сексуальная была, да, а ну, как, может, какие-то там поцелуи были у нее, да, с ним. Вот, я просто, как бы, да, по-дружески попросила, чтобы они, чтобы Виталик ушел. Все, он сказал, все, без проблем, я пошел домой. Ну, как бы, в свой номер. Все.
Поводле Татьяны Тороповой неких проблем во взаимоотносинах с Гуцу у ей николи не возникало ни да, ни после спаборництва у Штутгарде. А пошний час яны связывались только про Фейсбук.
Отношения у меня, в принципе, с ней никогда не были там сложные, да. Ну, по приезду тоже, когда мы приехали после этого турнира. Ничего такого не было. Если бы она была бы обижена на меня, она бы со мной все это время не общалась бы.
Так само Татьяна Гуцу обвинувачивая сябра Шчэрбы Рустама Шарыпова у тым, что той не заступился за яе. Знакомитая белорусская гимнастка Светлана Багинская отказала на это обвинувачивание. Так само Светлана додала, что эта история разбивает ее сердце.
Я женщина, якая будет стоять за людей, яких я ведаю и про яких хлопачуся. Один из таких людей у оповеди Татьяны, якого я особисто ведаю на протягу 28-29 годов, гэта Рустам Шарыпаў, з якім я была ў многіх паездках у якасці гімнасткі, удзельнічала ў многіх шоу пасля алімпіяды. Рустам – адзін з найвялікшых людзей, якіх я калі-небудзь сустракала. Ён добры сябар, трэнер, бацька і муж. Я просто хочу поведомить, что он николи не застанется у Баку.
Віталь Шерба у 1992 годе на Олимпиаде у Барселоне завоевал все 6 золотых медалей, что разыгрывались. Про 4 года у Атланти отримал 4 бронзовые медали. Зараз Віталь Шерба живе у США, занимается бизнесом и тримает спортовый центр. Татьяна Гуцу так само живе у США. Артем Мартинович, информационная служба Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Черговая важная новина середы. Александр Лукашенко подписал указ, скерованный на спрощение контролю над предпринимальниками. Распрацовщики сподяются, что указ минимизует умешание контролеров у господарчую деятельность. Редактор экономичной газеты Леонид Фрыткин лечит, что колькость проверок снизится, а их якость подвысится, коли указ запрацуем. Подробязности запрошаю слухать у нашего журналиста Дмитра Лукашука.
Керовник Беларуси подписал черговый указ, скированный на удосконаливание контрольной деятельности. Распрацовщики указу утверждают, что этот документ скированный на минимизацию умешательства контролеров у господарчую деятельность субъектов господарения. По словам редактора экономичной газеты, былого ревизора Леонида Фрыткина, коли указ запрацует так, как меркуется, то колькость проверок сапраўды зменшится, а их якость подвысится.
Сейчас предполагается, что проверки будут осуществляться на основании не координационного плана, а плана выборочных проверок. То есть будут по специально созданной системе рисковых оценок отбирать те предприятия, где высока вероятность осуществления нарушений. Если этот метод отбора, который еще только предстоит разработать и утвердить правительству, будет сделан достаточно качественно в соответствии с мировыми методиками рискоориентированного подхода, то в Беларуси будут проверять только тех, кого действительно стоит проверить. Впрочем, я вполне допускаю и такой вариант, что вот эта вот методика отбора наиболее рискованных предприятий может совпасть с той, которая сегодня существует в 510-м указе. Но вполне возможно, что она будет вполне себе эффективной.
Проверять предприемства по податках будут не больше, чем за 5 годов, а по остатних накерунках за 3 года деятельности. До конца 2017 года объявлены мораторий на проверки. До 1 снежня повинна быть затверженная методика оценки ступени рызыки. До 15 снежня повинен быть затверженный план выборочных проверок. До 1 студеня уведены чек-листы для органов, которые ожидают проверки. Таким чином, до студеня 2018 года проверочная деятельность будет ожидаться в усяченном порядку. А чего ждать после 1 студеня?
Субъектам хозяйства надо просто понимать, что те, кто находится в зоне риска, то есть всем, кто работает в высокомаржинальной сфере, кто работает с бюджетными деньгами, кто занимается там определенными рискованными внешнеторговыми операциями, к ним все равно рано или поздно придет проверка и пощады не будет. Вот и все. То есть с этой точки зрения считать, что вот можно расслабиться и не бояться проверок, это было бы в высшей степени неосторожно.
Негледзячы на меркаванае скарачэнне колькасці проверок, на улицах не з'явіцца натоўпы беспрацоўных ревізораў, кажа Фрыткін. Яны просто зоймуцца іншай працай, правядзеннем моніторынгаў, тлумачальнай і інфармацыйнай працай. Па словах суразмоўцы Еврорадыё, указ гэты больш патрэбны дзяржаве, чым бізнесу. З дапамогай гэтага документу держава хоча подвысить контроль за экономикой увогуле. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Перамовы по урегулированию ситуации на усходе Украины начались у Минску. Отзначу, что попередняя встреча трехбаковой контактной группы прошла у белорусской столицы 4 кастрычника. Спецпредставник АБСЕ Мартин Сайдик тогда заявил, что теперь режим спынения огню в зоне конфликту порушается прикметно радей. Дипломат зауважил, что агульная ситуация в зоне конфликту дагэтуль нестабильная, тому трехбаковая контактная группа будет прикладывать усе намаганні для забеспечения режиму без терминового спынения огнем.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною об тем, что 18 кастрычника у Беларуси пачаўся показ вядомага российского фильма «Матыльда». Фильм оповядае про роман будущего российского императора Миколая II и балерины Матыльды Кшесинской. На передадні шэраг кинотеатров атрымаў лист с протестами супраць показаў. Еўрарадыё даведалася, з якой нагоды протестуюць беларусы супраць гэтага фильму. Передаю слово нашему журналісту Артему Мартыновичу.
У мінскія кінотэатры приходят лісты с патрабаваннем забаранить показывать российский фильм Алексея Учителя «Матыльда». Текст, подписанный Алексеем Боголюбовым, у яким автор проводит одразу три причины не показывать эту киностушку в Беларуси. Вот что пишет автор листа.
До вас вертается неравнодушный православный христианин. Теперь мы с вами назираем супротивление, которое отбывается у Российской Федерации помеж вытворцами киноленты «Матильда» и неравнодушными православными христианами, которые спробуют спынить выход картины у прокат. В наступном годе означается 100-годие дня трагичной гибели царской семьи. Миколай II быў забіты за тое, што з'яўляўся імператарам. Сёння адбываецца паўторнае, але гэтым разам духоўнае забойства Миколая II. Пры гэтым закранаюцца пачуцці веруючых.
Кіно будуць паказваць у мінскіх кінатэатрах, бо так вырашыла камісія, у якую у тым ліку ўваходзілі прадстаўнікі праваслаўнай царквы. Пра гэта паведамілі ў мінскім відэапракаце.
Фільм рэжысёра Алексея Учителя «Матильда» быў паказан рэспубліканскай экспертнай репертуарной комиссии по кинематографии Республики Беларусь. В комиссию вошли приглашенные эксперты из Государственного научного учреждения Института истории Национальной академии наук Беларуси, сотрудники телерадиокомпании, киноведы, представители прокатных организаций. Возглавил комиссию доктор философских наук, доцент Белорусского государственного экономического университета. Для участия в работе комиссии на просмотр обсуждения фильма «Матильда» были приглашены представители Белорусской православной церкви. Их было 3 человека. На основании работы комиссии по данному фильму было получено решение о показе фильма в Республике Беларусь.
Лист так само пришел в кинотеатр «Сильвер Скрин», где так само вы решили не сдымать киностушку с прокату.
Мы получили анонимные письма без обратного адреса и очевидно, что с вымышленным именем. То есть у нас нет никакой возможности ничего ответить. Нет, мы предоставляем возможность увидеть картину, и все у нас в Минске тоже показывают. Поэтому никакого форс-мажора нет.
Але у региональных кинотеатрах фильм «Матильда» показывают не паусюль. Например, у Могилёва кино будет идти только в одном кинотеатре из 5. Фильм рассказывает историю романтичных взаимоотносин Миколая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской с момента знакомства 22-годового царевича с 18-годовой танцоркой в 1890 году и до момента коронации Миколая с женкой Александрой Федоровной в 1896 году. Першапачатковая полемика вакол кінастужкі разгарэлася ў Расіі, дзе набралося шмат праціўнікаў такога паказу. На іх думку, фільм абражае пачуцці веруючых. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякую, Артём. І на гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.